«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
В садах и огородах.
Весна – время надежд, и первый день весны не подкачал. Солнечный и теплый. За долгую зиму глаза соскучились по зеленому и голубому, и нас все чаще тянет прочь от города, кого просто в горы, а кого на дачу, к тем естественным земным заботам, которые в природе человека с древнейших времен. Бишкек – город относительно молодой, и в нем еще до сих пор есть немало частных домов со своими садами, огородиками и палисадниками. Первые весенние заботы – убрать старую листву, расчистить землю для новой, молодой жизни, помочь деревьям и кустарникам пробудить в них свежие силы. Все это настолько же привычно, насколько всякий раз чудесно и радостно. Крупнейший в Бишкеке ботанический сад имени Гареева сейчас тоже в своей активной творческой деятельной фазе, ведь весна закладывает фундамент для всего года. Люди, которые работают в этом важном для всего города саду – ученые. Один из них у нас в студии. Это кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией древесных и кустарниковых растений Юрий Барвинок. С ним мы побеседуем о том, как и чем живет сегодня ботанический сад, и, конечно же, услышим ценные советы, которые пригодятся каждому дачнику и городскому садоводу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Федорович, прежде чем мы начнем направо и налево раздавать полезные советы, я хочу, чтобы вы напомнили, что такое эти 170 гектаров в центре города. Потому что мы привыкли к названию «Ботанический сад», «Национальный парк», а о том, что это прежде всего научно-исследовательский институт, многие не задумываются, да и, собственно говоря, не знают. Так что вот в первых словах вашего письма «История создания и предназначения». Краткий курс.
Хорошо. Я сразу поправлю вас. Ботанический сад – это не один ботанический сад, крупнейший в Бишкеке. Это крупнейший ботанический сад в Центральной Азии. Он самый крупный. И, пожалуй, наверное, в мире таких крупных ботсадов, ну, наберется несколько, может быть, десятков. А так, в общем, у нас очень большой ботанический сад.
Ему уже 85 лет?
Ему в этом году будет 85 лет.
А структурно это три территории?
Структурно это три территории в городе Бишкек и филиал в городе Нарын. Как уже понятно, в 1938 году был образован ботанический сад. Начиналась вся эта история вот с территории, где находится дендрарий-заповедник и лаборатория цветочно-декоративных растений. Это по улице Горького. И далее он расширялся, и с приходом вот Энвера Гареева, имя которого носит ботанический сад, он получил вот эту большую территорию на улице Ахунбаева.
Вы сказали дендрарии, и я знаю, что их два, и один из них построен по географическому принципу, а второй по принципу родовых комплексов.
Да, дендрария два, но второй – это родовые комплексы. На улице Горького находится дендрарий-заповедник. Вот этот статус он получил не случайно, и сейчас можно часто слышать недовольство и даже реплики со стороны официальных лиц, что якобы ботанический сад закрыт. Это происходит потому, что люди, подходя к воротам именно дендрария-заповедника, видят закрытые ворота, но могли бы прочитать надписи, вот там есть... телефоны сотрудников, можно созвониться и узнать, почему он закрыт. Он закрыт не потому, что он не работает. Он работает, работа ведется каждый день. Просто в силу того, что это статус заповедной зоны, мы стараемся туда неорганизованных посетителей не пускать. Открыта территория для экскурсий, открыта территория для практикантов, для коллег по работе, для всех неравнодушных и занимающихся биологической и ботанической наукой. Не только ботанической, но и зоологи к нам приходят, орнитологи особенно. Потому что вот плоды вот этой закрытой территории, они проявляются в чем? В том, что у нас сейчас селятся редкие краснокнижные виды птиц. Прямо в дендрарии. Например, у нас имеется два гнезда такой хищной птицы, курганик. И это редкое вообще явление, когда эти птицы селятся в центре крупных мегаполисов. Вообще в центре каких-то мегаполисов. А у нас вот имеются два таких гнезда.
Это что касается птиц. А велик ли коллекционный фонд?
Ну, около 6 тысяч видов, таксонов, так скажем, не видов, таксонов. Вот. Правда, мы вот уже который год стараемся провести инвентаризацию всего нашего фонда, и это достаточно трудно сделать. Трудно сделать в силу того, что количество сотрудников научных очень, ну, очень ограниченное. Вот, количество рабочих вообще ограниченное, то есть подобраться подчас к растениям даже физически невозможно в силу их загущенных посадок. Самосевные растения очень сильно, так скажем, засорили нашу территорию. И мы об этом говорим везде, пишем, но пока мы говорим, что у нас около 6 тысяч таксонов.
И такого разнообразия, видимо, собранного на одной территории в Кыргызстане больше нигде нет?
Безусловно, в Кыргызстане вообще один ботанический сад. Один, пока единственный ботанический сад.
И он изучает не только местную флору, но и обогащает ее путем внедрения растений из различных стран мира.
Ну, тут вообще надо сказать, что вообще предназначение ботанических садов в мире изначально было, и сейчас оно продолжается, хотя идет смещение акцентом в другую сторону. Ну, а самое главное предназначение ботанических садов – это как раз-таки интродукция растений из других стран в те места, где их изучают заново, смотрят, какова у них адаптивная изменчивость, то есть как они могут приспосабливаться к тому или иному климату. И вот в процессе вот этой интродукции их еще и изучают. То есть вот самая главная роль ботанических садов – это как раз изучение иных растений, привезенных из иных мест географических.
А вот, если говорить...
А расположение, да, ботанические сады строятся по принципу и географического расположения, то есть разбиваются на зоны, как это сделано в дендрарии, заповеднике. Там все растения у нас посажены по географическим зонам. Это и Центральная Азия, Кыргызстан, Крым, Кавказ, Северная Америка, Дальний Восток, Сибирь. И каждая зона представлена вот на определенной территории какими-то видами растений из того места, откуда их родина была.
Вот вы говорили иные растения. А какие в саду самые старые растения? Есть у вас такие долгожители?
Ну, это, наверное, ель. Одни из старых – это ель. Потом
а вот пальмы.
Платаны. А у нас одни из старых. Дубы. Это вот, пожалуй, такие одни из самых первых долгожителей, которые вот... Сейчас, правда, надо сказать, что в силу того, что у нас очень плохо было обеспечено водой территория, вся территория, в том числе дендрарий-заповедник, и на протяжении нескольких десятков последних лет из-за плохой обеспеченности водой растения начинают пропадать. Появляется суховершинность, сыхают верхушки тополей, тех же дубов. Поэтому...
Да, когда я бывал в ботаническом саду, мне очень нравились там пальмы, там им тоже лет по 60, да. по 70, мне кажется.
Пальма там одна большая у нас стоит напротив вот нашей лаборатории, дендрарий-заповедника, напротив находится лаборатория цветочных декоративных культур, растений. И там у них как раз есть пальма. Достаточно старая, большая. Когда случилась вот авария на ТЭЦ в 2018 году, она подмерзла, но ничего, отошла, и в общем-то, сейчас мы ее не потеряли.
Еще несколько разновидностей гортензий, магнолии, интересные деревья без листьев.
Ну, вот скоро как раз-таки начнется цветение, и у нас начнется паломничество именно. Когда начинают цвести магнолии, вот начинается паломничество. Ну, правда, не только из-за магнолии. Когда зацветет все, у нас в саду просто красота.
А еще мне ваша сотрудница Галина Валентиновна Малосиева, да?
Да.
Рассказывала о необыкновенном тюльпанном дереве. У него на ветках растут цветы, похожие на тюльпаны. Высоту она может достигать 50 метров.
Да, но у нас как раз-таки вот недалеко от лаборатории нашей находится, ну, 50, не знаю, но за 30 метров это дерево сейчас у нас.
Но это не предел, наверное, да?
Ну, в нашей зоне мы вот пока наблюдаем такой рост.
Но мне бы хотелось, чтобы вы назвали не только самые старые и красивые деревья, но и людей, которые отдали ботаническому саду энергию, силы и лучшие годы жизни.
Значит, из... Таких корифеев...
Во-первых, сам Гореев.
Ну, я имею в виду живых, ныне живущих людей. Вот одними из самых таких возрастных у нас являются два сотрудника. Это Андрейченко Леонид Михайлович. Он работает как раз в моей лаборатории. Это ведущий научный сотрудник наш. Ему уже 87 лет будет в этом году. И вот он как раз более, наверное, 60 лет уже работает как раз в ботаническом саду. Вот. И второй, так скажем, один из корифеев наших, это Солдатов Игорь Васильевич. Он, кстати, был награжден в прошлом году медалью «Данк». Вот. Ему 81 год. Он автор многих сортов. Он как раз работал с Гореевым непосредственно. Вот, и сейчас он продолжает эту работу по гибридизации. У него гибридизации сливы, выведено несколько новых гибридов. Вот это два таких наших, одних самых, так скажем, корифеев.
А еще такие фамилии, как Ткаченко, Бондарцова.
Ну, это Ткаченко, это более, так скажем, это более старший сотрудник, более старый, но... Его уже, по-моему, нет в живых, Ткаченко, а Бондарцова, она менее, она помоложе, так скажем, Леонида Михайловича и Игоря Васильевича. Да, она тоже отдала работе в ботсаду, наверное, более 30 лет, наверное, своей жизни. И она как раз возглавляет лабораторию цветочных и декоративных.
Мы с ней в свое время сделали немало телевизионных сюжетов. Так вот, она говорила, что в ботсаду вывели... Сорт дуба устойчиво против минирующей моли, от которой страдают городские деревья. К середине лета они уже рыжие.
Не минирующая моль, а минирующая пилильщика. Это дубы поражаются минирующим пилильщиком. А вот каштаны минирующей молью. Неправильно говорить «вывели». Мы ничего не выводили. Просто в исследованиях оказалось, что некоторые виды дубов, они как раз не поражаются минирующим пилильщиком. И они у нас есть.
Просто сейчас нужно заняться разведением, размножением,
мы уже
посадками.
На протяжении 4 лет предлагаем мэрии начать работу по вот, ну, хотя бы закупить то, что у нас имеется уже, саженцы. Это, причем эти дубы, они такие краснолистные во время, когда наступает осень, они меняют цвет на красный, они прекрасные, очень красивые дубы. В основном это из... интродуцированные из Америки, из Канады. Вот они у нас есть, да.
В настоящее время в мире насчитывается более 2200 ботанических садов. Они входят в Международный совет ботанических садов по охране растений. А вы входите в этот совет?
Да, мы входим в BGCI, называется эта организация. Да, мы входим в эту организацию. Мы полностью соблюдаем те требования, которые... определены уставом этой организации. Ну вот, кстати, как раз-таки я хотел сказать людям, которые не знают разницу между просто парками и садами ботаническими, вот ботанические сады, их основное предназначение заключается в трех позициях, три основные позиции, для чего они предназначены. Первое – это наличие коллекции растений, документально зарегистрированных. То есть это должен быть реестр растений, это у нас есть абсолютно. Четко мы ведем этот реестр. Вот. Второе – это условия для ботанических садов. Они должны изучаться, эти коллекции. То есть это не просто коллекция, но она должна изучаться. Мы входим, так, мы производим обмен семенами, посадочным материалом со всеми ботаническими садами мира. Кто с нами выходит на связь, и мы с ними. Вот. И... третье условие – это просветительская деятельность. То есть ботанические сады предназначены для того, чтобы в них приходили люди и смотрели на растения, которые, допустим, не растут в нашей зоне. Они могли посмотреть, могли изучать их для широты кругозора молодежи. То есть вот это вот три основные позиции. И мы этим занимаемся.
И не только любопытствующие люди, но и студенты.
Обязательно, это в первую очередь. И, кстати говоря, вот чем занимается наша лаборатория, и вообще наш ботанический сад чем занимается, у нас достаточно много договоров с не только вузами, но и колледжами направленности биологической, ботанической, которые приходят ежегодно к нам на практику и имеют возможность как раз-таки наблюдать, делать гербарий, наблюдать за растениями, ну, то есть познавать этот ботанический мир.
Юрий Федорович, по сообщениям прессы я знаю, что БАЦАД переживает, мягко говоря, не лучшие времена. Хроническое недофинансирование, нехватка кадров. Молодые ученые не идут на такие зарплаты, да и нет их, этих ученых. БАЦАД держится на энтузиазме самих сотрудников, волонтеров и неравнодушных горожан, которые приходят на субботники. Но я слышал, начались работы по восстановлению ирригационной сети и получена новая специализированная техника. Так хочется услышать о хорошем.
О хорошем могу сказать. В прошлом году из тех средств, которые нам выделял госбюджет, мы приобрели действительно новый погрузчик, экскаватор-погрузчик. Сейчас мы на обучение посылаем тракториста, потому что не каждый человек может работать на этой технике. И в прошлом же году мы начали строительство, собственно говоря, даже не реконструкцию, а строительство новой растительной сети. Поскольку старая растительная сеть, конечно, пришла в негодность практически вся. И что нам удалось? Нам удалось в прошлом году получить проектно-сметную документацию. То есть это достаточно большие деньги. По-моему, около 3 миллионов мы отдали сомов. Мы получили эту проектно-сметную документацию. У нас есть проект, все рассчитано. И вот эти деньги, которые были в прошлом году нам выделены, мы частично пустили в том числе и на начало строительства растительной сети. В юго-восточной части БАЦАДа, возле Южной магистрали и пересечения 7 апреля, вот там в углу начали строить уже железобетонное сооружение для приема воды, отстоя, и потом дальше эта вода должна будет транспортироваться по трубе большой на всю длину нашего БАЦАДа. И поперечными трубами выводиться в любой участок, где мы можем там уже сажать деревья. Потому что восстанавливать БАЦАД без восстановления ирригационной сети – это просто утопия. Мы можем сажать растения, можем их там на них смотреть, но если мы их поливать не будем, то они просто-напросто погибнут. Вот. Вот это приятно, то, что мы начали. Но неприятно то, что нам пообещали выделить 115 миллионов сомов в этом году на продолжение строительства растительной сети, но, к сожалению, не выделили. И также мы просим количество сотрудников увеличить, потому что, несмотря на то, что, допустим, мы покупаем технику, мы строим сейчас растительную сеть, но когда это все будет сделано, вот сейчас техника есть, работать некому. Построим растительную сеть, кем мы будем обслуживать? Мы попросили дополнительно 24 единицы персонала. То есть это и научные сотрудники, и технические сотрудники. Но нам также не выделяют эти единицы. То есть, к сожалению, пока только разговоры, что мы вам поможем, но пока не выделили вот тех денег, которые необходимы на восстановление. А из приятного еще что могу сказать. В прошлом году мы восстановили подающую сеть арычную, то есть мы восстановили в дендрарий заповедник и в лаборатории цветочных декоративных культур. А у нас была проблема подачи воды из реки Аларча вот туда, в дендрарий цветоводом. А в прошлом году мы также заказали проектно-сметную документацию и даже построили эту сеть. Поэтому у нас сейчас там, в общем-то, таких больших проблем нет. Хотя и тут устраивают проблемы, поскольку канал проходит рядом с речкой Аларча. Вот сотрудники МЧС зимой, счищая наледь вот из реки, из русла, торосы вот эти ледяные, они нам засыпали весь этот арык. Вот, и сейчас нам предстоит его расчищать.
Так что в утопии есть и свои положительные стороны. Если мы утопим ботанический сад в воде, то это его в какой-то степени возродит.
Не надо топить, потому что растения есть, которые не выносят переизбыток воды.
Кыргызстан взял международные обязательства по изменению климата, по сокращению углекислого газа в атмосферу. Решение проблемы применения энергоэффективных технологий и сокращение использования твердого топлива. Но это еще и зеленые территории, которые вырабатывают кислород. Что вам известно о воплощении третьего пункта? Что делается и что предстоит сделать?
В отношении улучшения ситуации с воздухом в городе Бишкек, эта проблема рассматривается уже давно. И, собственно говоря, там три составляющие в этой проблеме. Первое – это действительно топливо, которым отапливает, ТЭЦ, которым топится, и большой частный сектор. Поскольку топят чем попало и как попало, то, естественно, это и первый такой источник загрязнения нашего воздуха в Бишкеке. Второй источник загрязнения – это транспорт. Это транспорт, который также в огромном количестве производят выхлопы, они не улучшают нашу атмосферу. Ну и третья проблема. За последние 30 лет сократилось количество зеленых насаждений в городе Бишкеке катастрофически. Просто катастрофически, в разы сократилось. И вместо того зеленого города Фрунзе, который мы все знаем, ну, знают те, кто жил здесь, родился, вырос.
Фрунзе в переводе есть зеленый лист.
Да, Фрунзе в переводе с молдавского, да, зеленый лист. Вот. Ну, вот от этого города, к сожалению, не осталось практически, ну, практически ничего. Мы вот с вами сидим недалеко от Дубового парка, и мы все можем выйти и посмотреть, что такое Дубовый парк, и вспомнить, что это такое было, когда мы были молодые. Та же суховершинность, также недополив, также выпады, и страдают от вот этого пилильщика минирующего. Ну, кстати, хочу сказать, что минирующий пилильщик на дубах появился тоже неспроста. Он появился где-то в 2010 или 2011, в 2010, по-моему, году.
Уж не связано ли это с тем, что был принят закон, запрещающий сжигать сухие листья?
Нет, это с этим не связано. Это связано с тем, что вот на протяжении 20 лет после развала СССР и развала системы, которая работала, вот, растения просто стали не получать то количество воды, которое им необходимо. А растение, как и любой живой организм,
влияет на иммунитет.
Да, конечно, и он падает, этот иммунитет, и вот... Это первая причина. Вторая причина, почему, допустим, такая вспышка появилась, вот минирующая моль, пилильщика. Каждое насекомое имеет своего собственного, так сказать, антагониста, но вредителя. Полезные насекомые, которые убивают вредных нам насекомых, называются энтомофаги. И в городе Фрунзе, если вы можете помнить, было огромное количество различных клумб. И на этих клумбах не просто газоны зеленые росли, а там росли всевозможные цветы разных ярусов. И на этих клумбах селилось огромное количество полезных насекомых. Вот. И когда мы уничтожили эти клумбы, когда мы уничтожили основную часть вот зеленых насаждений, мы увидели вот это вот, стали появляться, естественно, вредные насекомые.
Юрий Федорович, мы немного ушли в сторону с пилильщиками и с молью. А что делается для озеленения города? Вот вы наверняка рекомендуете, какие растения можно посадить,
да,
в городе.
Да, я в связи с чем начал говорить
о сокращении. А есть программа «Зеленый Кыргызстан». Да.
То есть, это вот третья составляющая проблемы города Бишкек. Поскольку мы знаем, что все растения, они днем потребляют углекислый газ, ночью потребляют кислород, то, естественно, чем больше растений, тем больше будет потребление углекислого газа ими, тем больше будет, значит, появляться кислорода. Кроме того, растения, они имеют особенность задерживать пылевые частицы на своих листовых пластинах. Вот, это тоже немаловажный фактор, потому что чем больше растений, тем лучше качество.
Я читал, что карагач обладает какими-то невероятными способностями.
Карагач, тополь, липа. Они прекрасно на своих листовых пластинах задерживают пылевые частицы.
А то, что деревья корнями всасывают воду, выбрасывают ее в атмосферу, и от этого увеличивается количество осадков на ледниках, которые снижают температуру, это не мнение, а доказанный факт?
Ну, я бы не стал говорить, что это совершенно доказанная теория, потому что если брать климатологию современную, там много всяких еще таких неясностей, много, если по большому
факторов
счету говорить, да. Ну, а возвращаясь вот к этой проблеме, проблемой города озеленения, как она решается и что делается, вот вы спросили, я хочу сказать, что в прошлом году развернута большая кампания по поиску средств для решения вот этой проблемы в трех ее ипостасях, так скажем, да? Но что я хочу сказать, поскольку я вхожу в рабочую группу, которая при мэрии организована вот по этой проблеме, то я хочу сказать следующее. Вот я буквально недавно узнал, что, к сожалению, вот работники мэрии просят сократить расходы именно на зеленые посадки, сократить расходы на восстановление ирригационной системы города Бишкека и сосредоточить основные средства все на том, чтобы обеспечить жителей Бишкека тепловыми насосами, что позволит сократить выбросы вот этих вот самых сажистых частиц, выбросы СО2 в атмосферу.
Вам кажется, это решение проблемы или
нет? Я считаю, что это совершенно неправильный подход. В первую очередь надо заниматься именно восстановлением ирригационной системы, потому что ирригационная система – это не только полив для растений, но это и влажность воздуха, то же самое. Вот. И без нее мы не решим проблемы озеленения, без проблемы озеленения мы не решим одними тепловыми насосами проблемы чистого воздуха в Бишкеке. Без растений это невозможно. Всем желающим из мэрии, кто хочет почувствовать на себе разницу качества воздуха, я приглашаю в дендрарий-заповедник. В самое пекло летом придите, зайдите, и через 100 метров вы почувствуете разницу в температуре, в качестве вдыхаемого вами воздуха. И, может быть, это убедит людей заняться действительно проблемой озеленения.
Раз вы упомянули мэрию, в прошлом году были попытки передать ботанический сад мэрии. Какие ваши доказательства, что этого делать не надо?
Ну, доказательства очень простые. Ботанический сад является научно-исследовательским институтом. Ботанический сад работает строго в рамках того устава, который теоретически разрабатывается, вернее, даже практически разработан BGCI для всех ботанических садов мира. То есть ботанические сады – это не вывеска просто так. Ботанический сад – это в первую очередь научно-исследовательское учреждение.
Дело не в том, что мэрия плохая, а в том, что вы потеряете научный статус.
И даже не в этом дело. Просто когда ты входишь в подчинение кого-то, то твою работу должны контролировать те, кто в ней понимает и разбирается. Кто будет определять нам цели, задачи в рамках той работы, которую мы делаем? В мэрии нет, даже департамента по науке, по-моему, там нет. А о чем говорить? Причем здесь мэрия и наука? А потом, если говорить о мэрии и даже о том, как сохраняются территории под управлением нашей мэрии. Вот, пожалуйста, есть особо охраняемая природная территория, которая называется Карагачевая роща.
И она застроена.
И что мы видим с этой Карагачевой? Карагачевая роща – это территориальное подчинение административной мэрии города Бишкек. Ну и что? Мы что-нибудь там видим в плане озеленения, приумножения, сохранения? Ничего подобного. Только лишь потери, потери и потери. Поэтому, если мы видим на одном примере, что происходит, когда мэрия получает в свои руки прекрасный объект в виде зеленых насаждений, зачем же рисковать второй раз?
Ну что ж, будем надеяться на лучшее. Хотелось, чтобы государство обратило на это внимание. Мы можем потерять живую науку, которая работает в тесном взаимодействии с природой. Юрий Федорович, я думаю, пришло время перейти к полезным советам, которые мы обещали в начале нашей передачи. А передача наша называется, уважаемые радиослушатели, «Городская среда». Сегодня в рубрике «В садах и огородах» с вами кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией древесных и кустарниковых растений Юрий Барвинок. Юрий Федорович, одно из направлений вашей лаборатории – это растения и кустарники. И все, что с ними связано, развитие. Поэтому вы с легкостью ответите на вопрос, какие растения и кустарники можно использовать для живой изгороди.
Конечно же, это самый известный давно в нашем и используемый в нашем озеленении. Это буксус, это самшит, это такое оригинальное растение, вечно зеленое. Бирючина, или как ее называют, живая изгородь. То есть это тоже самые распространенные виды кустарников для именно озеленения таких вот, как кустарникового озеленения. Сейчас широко применять стали сведену. Вернее, не сейчас. Эта практика возникла с 2009 или 2008 года. Мэрия стала широко засаживать пустые участки газона сведеной. Но сведена, она достаточно опасное растение, потому что в случае, допустим, выхода ее из-под контроля, она просто-напросто очень сильно начинает засорять любую территорию. Вот можно посмотреть на наш ботанический сад на Ахунбаево, там очень много самосевной этой сведены.
А можно совмещать, чтобы было крепко, прочно и красиво, допустим, какой-то кустарник и дикий виноград?
Ну, дикий виноград – это совершенно другая система озеленения, это вертикальное озеленение. То есть виноград надо использовать в вертикальном озеленении, можно использовать для того, чтобы он рос по стенам домов. Закрывая стены домов от солнца, он прекрасно снижает температуру внутри помещения. Виноград можно использовать двух видов, девичий, обыкновенный, вот, который мы знаем, дикая форма винограда. Они у нас оба вида есть, представлены. Причем девичий, он прекрасно покрывает стены, не портя их. То есть у него своеобразные присоски, которые не разрушают структуру, покрывающей стены. Ту же штукатурку, например, или еще что-то.
Вы окончили Юрий Федорович Киргизский сельскохозяйственный институт имени Скрябина по специальности агрономия.
Да.
Агрономия.
Да, агрономия.
Агрономия. А я даже пословицу мне сразу вспомнились. На то и агроном, чтоб колхоз был зерном. Не жди дождя и грома, а жди агронома. Вот какие агрономические действия, мероприятия надо совершать дачникам и горожанам, у которых есть сады, палисадники и огороды, вот в первую очередь?
В первую очередь? Ну, опять же, вот про листву я слышал, вы говорили, что сейчас листва убирается лучше осенью, сразу после листопада. И, допустим, сейчас уже заканчивать надо обрезку, то фактически уже срок подошел, зимние обрезки, ее уже делать не надо. Сейчас самым главным мероприятием в плодовых садах является обработка пестицидами, профилактическая обработка, и лучше всего для этого использовать бордоскую жидкость. До распускания почек нужно провести вот такую обработку по всем плодовым деревьям. Это вот самое главное, что сейчас надо сделать.
Юрий Федорович, вот, кстати, о бордоской жидкости. Сейчас же продаются очень много различных ядов. А вот чему отдавать предпочтение? Ядам? Или многие делают какие-то настои из различных трав? Там махорка еще, там что-то горчица. Вот есть, здесь есть четкое «за» и «против»? Или это можно совмещать, комбинировать?
Вы знаете, я до того, как пришел в ботанический сад, я практически после института, ну, основную часть своей жизни работал в тепличном комбинате. И большую часть времени, начиная с прихода студентом и до перехода в руководителей, я занимался именно защитой растений. И я вам хочу сказать, что в моей практике я не видел эффектов высоких от всякого рода настоек, всякого рода там чесноков, табаков и все прочее. Единственным надежным средством, которое действительно помогает избавиться от вредных насекомых, но при правильном применении, это являются пестициды, к сожалению. А существует так называемый биологический метод борьбы с болезнями и вредителями, но это очень сложная система, она очень дорогая система, потому что те же энтомофаги, они стоят очень больших денег, гораздо дороже, чем пестициды, и правильно применять их не каждый сможет. Они очень чувствительны, поэтому вот самым надежным средством борьбы, особенно с болезнями, это является все-таки применение пестицидов. Грамотное применение.
И вот такое целое письмо пришло в адрес рубрики «В садах и огородах». «Здравствуйте, я начинающий садовод. Купила 25 февраля саженцы в красивых упаковочках. Малины, груши, яблони, смородины, винограда. Они уже с почками и многие с листьями. Я их все вытащила из коробки, освободила, дала корням подышать, пересадила в землю, в горшки и полила. Теперь вот нигде конкретику не найду в интернете. Все ли эти саженцы хранить одинаково? Хранить дома или на балконе? И от до какой температуры? От какой до какой температуры? Как часто поливать? Надо ли чем-то прикармливать? На свету пусть стоят или прикрывать окно жалюзи? И когда теперь мне все это богатство высаживать в огороде?» Ну вот...
Простите, еще раз, какие саженцы?
Последний вопрос я точно запомнил. Когда высаживать в огороде? Малина, груша, яблоня, смородина и виноград. Ну, тут лекция на полтора часа.
Ну, высаживать это все можно вот буквально через две недели, как только устойчивая температура. Да, в марте месяце можно начинать посадки делать. А все остальное, ну, это слишком обширный такой вопрос. Ну, просто я порекомендую, что есть, рекомендации. Существуют рекомендации, в том числе вот в ботаническом саду есть рекомендации, как выращивать те или иные растения. Ну, и есть интернет. Сейчас очень много в интернете можно найти информации, как правильно. Единственное, что в интернете надо определенно искать, ну, проверенные источники. То есть, чтобы это были люди, которые занимались этим не случайно, а действительно такие же специалисты, как вот, допустим, ну, вот у нас в ботаническом саду. То есть, это должны быть люди, которые посвятили той или иной проблеме не один год и не два.
Прочитал про сардского дровосека, или как его называют в простонародье, жук-усач. По словам ученых, прописался несколько десятков лет назад. Это произошло потому, что раньше этому не придавали значения, и теперь его вывести почему-то никак не могут. Вам понятно, о ком это?
Ну, это, да, жук-усач, он был завезен сюда из Узбекистана. Ну, единственный способ борьбы с этим растением, с этим вредителем, к сожалению, это уничтожение засохших деревьев. То есть, это своевременный спил и сжигание. Как бы не хотели слышать наши экологи, это неприятное для них известие, но единственный способ борьбы, кстати, так же, как и с минирующей молью каштановой, это сжигание листьев и растительных остатков. Ну, в случае с усачом это деревьев самих, поскольку он откладывает личинки под корой в засохшем дереве и начинает его пожирать. То есть, вовремя убирать сухостойные деревья и сжигать их. Вот это самое главное условие.
И еще об одном вредителе. Вот это меня лично вопрос беспокоит. Бабочка IBB. Есть такая американская белая бабочка, у которой нет внешних врагов. Вот тоже завезенная якобы через базу Ганси со всякими материалами. Слышали такое? Как с ней бороться?
Ну, вот про белую бабочку. С белой бабочкой я не сталкивался в своей практике, но я очень много сталкивался с другой белой бабочкой, которая так и называется, белокрылка. Возможно, может быть, люди о ней говорят,
да,
потому что она поражает овощные культуры, особенно посленовые и огурцы. В общем, она поражает огурцы, томаты. Очень много растений, какие она поражает. Единственный способ борьбы с этой бабочкой, опять же, это грамотное применение пестицидов. Потому что если бездумно применять эти пестициды, то у этой бабочки очень высокая резистентность вырабатывается к пестицидам, и вы потом сталкиваетесь с проблемой, если не чередовать пестициды, если неправильно рассчитывать нормы, сроки обработки, то в конечном итоге получится такая картина. Вы обрабатываете, а эта бабочка не убивается. Вот. Для борьбы с ней существует много пестицидов, поскольку и для взрослой особи есть пестициды, и для, значит, личинок. Там другие есть пестициды. Японцы, например, придумали такое... Я вот уже даже не помню название. Но да, внешний препарат, который убивает именно личинок этой белокрылки. Китайцы сейчас используют, и у нас здесь есть в продаже, дымовые шашки. Эти дымовые шашки достаточно эффективны против взрослых особей. Норма расчета такая: на 50 квадратных метров теплицы применяется одна дымовая шашечка, которая продается вот сейчас. Вот это способы борьбы с этой белокрылкой. И вплоть до того, что физически даже устранять. Желтые клеевые ловушки вешают для того, чтобы она на них прилипала. То есть, вот это основные методы борьбы. Но опять же, вот все, что касается сельского хозяйства, либо дачного какого-то хозяйства, плодоводства, или овощеводства, все. Я хочу сказать всем любителям, простыми советами, вот такими наскоками, вот такими вот там 50-минутными разговорами вы никогда никакую проблему не решите. Нужно просто читать, хотя бы взять простой учебник, почитать внимательно, выписать что-то для себя и начинать работать в этом плане. Еще лучше найти специалиста хорошего.
Но я знаю одну проблему, которую частично можно решить. Это общественная помощь ботаническому саду. Если кто-то из наших радиослушателей, вообще жителей Бишкека, захочет помочь вам, когда можно приходить и чем можно вам помочь?
Вы знаете, по отношению помощи ботаническому саду и вот этого движения волонтерского, сейчас наметились тоже сдвиги. Поскольку все это волонтерское движение, оно хаотично. Оно все вот такими наскоками, сезонами, оно подчас, ну, не приносит даже определенной пользы. Поскольку огромное количество людей приходит с целью помочь, но мы просто не можем даже этих людей обеспечить ни какими-то
инструментами,
да, средствами защиты, теми же перчатками, то люди просто приходят, походят там, что-то там соберут, одну-две соринки и все. А вот сейчас наметился сдвиг в каком плане. Буквально сегодня к нам в главный корпус приходила молодая женщина, россиянка, кстати сказать, москвичка, и, которая горит именно помощью, и она согласилась возглавить эту волонтерскую службу. Она работает с определенным кругом людей здесь, которые вот на регулярной основе хотят с нами завязать вот эти волонтерские отношения. Вот если у нас это получится, то я обязательно как-нибудь вам дам знать, через эту женщину можно будет именно организовать нормальное волонтерское движение. И, кстати, оно не только выражается в том, что нам прийти помочь физически. Вот у нас проблема с теми же экскурсиями. У нас катастрофически не хватает сотрудников. И мы бы могли подготовить несколько хороших, грамотных
экскурсоводов,
гидов, которые могли бы на регулярной основе сейчас, и мы бы тогда чаще открывали наш дендрарий, потому что под руководством экскурсовода мы запускаем людей, но без этого мы не пускаем. И вот если это сейчас получится, то волонтерское движение в этом плане, оно нам как раз-таки очень и очень пригодится.
Юрий Федорович, спасибо вам за рассказ и полезные советы, и долгой жизни и процветания ботаническому саду.
Спасибо вам за то, что пригласили, разрешили поделиться нашими проблемами. Ну и всего хорошего вам и вашему радио.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «В садах и огородах» с вами были кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией древесных и кустарниковых растений ботанического сада имени Гореева Юрий Барвинок и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».